Бундестаг поддержал отправку тяжелого вооружения в Украину. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. Нижняя палата немецкого парламента приняла документ, который призывает правительство расширить и ускорить предоставление Киеву тяжелого вооружения. Законопроект под названием «Защита мира и свободы в Европе. Всесторонняя поддержка Украины» предложил оппозиционный блок ХДС, ХСС и коалиционные партии. Правящая коалиция также поддержала документ. За проголосовали 586 депутатов Бундестага, 100 были против, воздержались 7. Решение парламента позволит правительству Германии поставлять Украине тяжелое вооружение и сложные системы немецкого производства. С начала полномасштабного вторжения Германия поставила Украине вооружение на сумму 186 миллионов евро, в том числе гранатометы, зенитные ракеты, пулеметы и боеприпасы. Но тяжелое вооружение – танки, самолеты, бронетехнику, артиллерию Берлин посылать отказывался. Канцлера Германии Олафа Шольца критиковали как внутри страны, так и за ее пределами за неготовность расширить поставки оружия Украине. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш прибыл в Украину. Он посетил разрушенные города в Киевской области, которые были освобождены от российской армии – Ирпень, Бучу и Бородянку. После увиденного Гутерреш сказал, я тут процитирую: «Я представляю свою семью в одном из этих разбитых домов, разбитых и черных. Как мои внучки в панике убегают». Генсек ООН прибыл в Киев после визита в Москву, где встречался с Владимиром Путиным и провел совместную пресс-конференцию с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. С такой последовательностью визитов не были согласны в Киеве. Президент Украины заявлял, что, по его мнению, прежде чем найти время для поездки в Москву, Гутерреш сначала должен посетить места, где убивали украинцев. Сам генсек заявлял, что цель его визита в Москву – достичь мирного урегулирования. Ну и в ближайшее время Антонио Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский ответят на вопросы журналистов. Мы покажем их пресс-конференцию в прямом эфире с переводом на русский язык, как только она начнется. ООН готова поименно назвать 6 тысяч жертв предполагаемых военных преступлений в Украине. Об этом заявила Верховный комиссар Организации по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, ООН уже зарегистрировала и подтвердила эти имена. Среди них погибшие и раненые мирные жители. Хотя на самом деле жертв гораздо больше, добавила Бачелет. Она настаивает, что погибшие, пострадавшие и их родственники должны получить компенсацию за нанесенный вред и пережитую трагедию. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедикт сообщила, что в стране заведено более 8 тысяч дел о нарушениях правил ведения боевых действий. А прокурор Международного уголовного суда, который открыл расследование относительно войны в Украине, отметил, что завести дело по этим событиям потребовали 43 страны. И это абсолютный рекорд за все время существования самого суда. Россия продолжает обвинять в совершении преступлений и гибели мирных жителей саму Украину. Международный уголовный суд Москва называет предвзятой политизированной организацией и не признает его юрисдикцию.
Сейчас наш посыл должен быть в том, чтобы укрепить международный закон, усилить попытки сделать закон прочным, реальным, а не абстрактным принципом для адвокатов и людей в мантиях в далекой Гааге. Нам нужно уменьшить самые ужасные крайности человеческого поведения, которые и вылились в эти преступления. Нам должно быть стыдно, что в 2022 году во многих частях мира продолжается насилие, возможный геноцид, преступления против человечности и военные преступления.
В Россию с начала войны с Украиной вывезли более миллиона человек. Об этом заявил начальник Центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Среди вывезенных более 183 тысяч детей. Причем сделано это было, цитирую, без участия российских властей. Ранее Украина неоднократно сообщала о фактах принудительной депортации украинцев, в том числе детей без родителей, на территорию, подконтрольную Кремлю. В частности, из Мариуполя и Изюма, это Харьковская область. В Киеве заявляют, что их после фильтрационных лагерей отправляют в депрессивные регионы России. По данным ООН, с момента начала войны России с Украиной западные границы страны пересекли более 5 миллионов человек. По расчетам организации, беженцам могут стать более 8 миллионов человек. Уже каждый шестой житель Украины стал внутренне перемещенным лицом, то есть, оставаясь в Украине, был вынужден покинуть свой дом. Таких украинцев ООН насчитали более 7 миллионов 700 тысяч человек. Это главные новости к этому часу. Меня зовут Евгения Таганович. До встречи.
Голый король. О, Кир, великий царь, царь царей, Ахаменидский царь, царь земли иранской, я, Шахан-Шах иранский, приветствую тебя.
Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Please hold on line.
Я за рулем. Он сидит рядом. Да, это он. М. Мой друг и оператор. Он 10 лет как мертв. Но иногда он рядом. Всегда ненадолго. Не знаю почему. Ты знаешь меня? Спрашиваю. Есть покурить? Он дает сигарету. Говорю, у цифровых камер цветопередача никакая. Дело не в цветопередаче, говорит. Пятница, декабрь. Отправление ночью. Мне одобрили встречу с господином из польских спецслужб.
Застав.
Вас зарегистрировали в отделе номер 1. Вам дали псевдоним. Вы больше не были известны как Андреас Ха. Вы теперь были Хасаном. Почему Хасаном? Так принято в любых спецслужбах. Давать принятому на учет человеку какой-нибудь псевдоним. Зачем? В целях конспирации, конечно. Чтобы скрыть ваше настоящее имя. Псевдоним использовался в ходе переписки между нашей резидентурой и центральным штабом. И ваше личное дело под псевдонимом. Хасан, мое имя в документах госбезопасности и службы разведки. Я объект. Объект — это тот, кто находится в поле зрения спецслужб. Читаю документы. Цитата. Хасан. Профессия — журналист. Объект имеет связи в подпольной оппозиции. Говорит по-польски. Нужно рассмотреть варианты вербовки этого объекта. Для этого необходимо создать ситуацию, которая позволит скомпрометировать его как журналиста и личность. К вам подходили, когда вы оказывались в тяжелой ситуации. Вы начинали нервничать. Стресс невероятный. И тут вам протягивают руку и говорят: «Мы поможем». И варианты у вас два: договориться или иметь серьезные проблемы. Создавалась такая ситуация, когда у них есть власть над вами. У вербуемого нужно выбить почву из-под ног. А как начнет приходить в себя, еще сильнее увеличить давление. И только потом протянуть руку помощи. Тогда он вцепится в нее и будет безмерно благодарен. Если же давление на него не оказывать, он наверняка откажется от сотрудничества. А под давлением он ведет себя иначе. Варшава. 78-й год. Я 2 года прохожу аспирантуру в Польше. Изучаю структуру власти и принятие решений в плановой экономике. Холодная война в разгаре. Мир расколот. Как описать систему, которой больше не существует? Она называлась социализм. Или развитой социализм. Я хотел узнать, как живут люди в расколотом на лагеря мире. Довольно скоро я узнал о Капущинском. Ришард Капущинский, журналист. Я прочитал все, что смог найти. Познакомился с ним. Говорили о путешествиях и работе. О восстаниях, войнах, революциях. Запись польского телевидения. 76-й. Интервьюер в платье с цветами. Она спрашивает Капущинского о том, что для него важно в жизни и работе.
Не могу не заметить, что множество журналистов отмечает, что вы пишете одно и то же.
Да. Думаю, можно сказать и так. Я всегда пишу об одном.
Так. Если вы пишете об одном, то о чем же?
О том, что всегда восхищало меня, о возможности изменить мир, о переменах вообще, о возможности изменить условия, в которых мы живем. Это искренне восхищает меня. Именно об этом, я считаю, и стоит писать. Мне интересен человек, то, как он реагирует на окружающий мир, как он пытается изменить его.
Куда вы поедете дальше?
Не знаю. Я никогда не знаю заранее, куда поеду. Зависит от ситуации в мире. Капущинского отправляют в Тегеран. как корреспондента польского агентства печати, чтобы освещать революцию, которая надолго займет его разум. Тегеран. Начало февраля. Кто такой Парвиз Рафи? Откуда он узнал про меня? Связался со мной по своей инициативе. Сказал, встречался с Капущинским во время революции. Что вызвало мой интерес к нему, так это его поведение, то, как он себя вел. Господин Капущинский вел себя совсем не так, как остальные журналисты того времени. Он никогда не боялся рисковать. Постоянно был в гуще событий среди обычных людей. Но он был особенным. Особенно для нас, иранцев. Никто в то время не имел ни малейшего представления, что будет дальше, куда нас приведут демонстрации. Наши лидеры говорили, что мы добьемся своих целей и наступит благоденствие. Но тогда будущее было туманно. Я мало что знаю о Парвизе Рафи. Он беден. Живет на севере страны. Кажется, он думает, что я родственник Капущинского. Сын, племянник. Или что я выполняю поручения Капущинского. Я думаю, что вы, как и многие другие иностранцы, такой человек, которому не безразлично, что происходит в мире и в Иране. Вы как художник, и вы как репортер, как человек, связанный с журналистикой, снимающий фильмы и работающий в медиа. Вы мне близки с этой точки зрения, как и в свое время Ришард Капущинский. И вы пытаетесь изо всех сил выяснить, почему это случилось в Иране. Что об этом думают? С помощью этого интервью и фильма вы надеетесь выяснить, к чему в итоге привела революция, во что она по итогу вылилась спустя вот уже 37 лет. Как спустя это время поменялось общество? Будь я на вашем месте, то я поставил бы такую цель. Декабрь 78-го. Польский репортер Ришард Капущинский пишет из Тегерана. Цитата. «На улице Шах и Резы постоянные демонстрации. Огромные по размеру, они проходят практически беспрерывно. Люди объявляют забастовки. Промышленность и транспорт встали. Несмотря на тысячи убитых, движение сопротивления не сдается. Но шах все еще на троне. Дворец неприступен». Я бы хотел рассказать вам небольшую историю о себе. Когда я был еще совсем маленьким ребенком, мне было 12 или 13, отец сказал мне: «Ничего не говори, если в автобусе, супермаркете или где-либо еще услышишь, как кто-то критикует шаха». Я спросил, почему? Он ответил, это может быть провокация. Так тайная полиция вычисляет недовольных шахом. И если они посчитают тебя одним из диссидентов, то тебя тогда арестуют. Тогда, впервые в жизни, я начал бояться тайной полиции шаха. И этот страх в то время был распространен в обществе повсеместно.
Курош, шахе бозорг, шахе шахан, шахе хахаманеши, شاه ایران زمین از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من
او کیر великий царь царь царей Ахаменидский царь царь земли иранской Я, Шахан-Шах иранский, приветствую тебя. Страх. И как от него освобождаются. В репортаже Капущинского про иранскую революцию я читаю цитата. «Все книги про все революции начинаются с головы, посвященной разлагающейся верхушке власти или страданиям народа. Но начинать нужно с головы про психологию. Чтобы объяснить, как измученный маленький человек внезапно перестает бояться. Этот процесс, случающийся единомоментно, шок, очищение, должны быть описаны. Когда без страха люди становятся свободны, только тогда свершается революция.
Никак не могу отделаться от одной мысли. Когда я задаюсь вопросами о революции, то в то же время задаюсь вопросами о себе самой. Каждый раз, когда я думаю, о новейшей истории Ирана, я на самом деле думаю о себе самой. Все потому, что революция в Иране имела гораздо большее влияние на меня, чем на кого-либо в Европе. Каждый раз, когда в мире хоть что-то меняется, пешками обычно жертвуют.
Начало истории очень простое. Шахан-Шах — царь царей, титул правителя. Также известный как Арьемир, свет ариев.
اکنون تاج شاهنشاهی ایران از وجود پادشاهی فرزیب یافته است که خود بر تارک ملت خیش همچون تاجی از افتخار و امید می درخشد.
زپیس یو کرانیسی в 67-м. Семьдесят восьмой год. Рост протестов и демонстраций. В тюрьмах тысячи политзаключенных. Тайная полиция повсюду. В тюрьмах людей пытают. Отдан приказ стрелять на поражение.
شاهنشاه چاکر مفتخر است که از جانب خود و هیئت وزیران و کلیه کارکنان دولت عید سعید فطر را به پیشگاه مبارک تبریک و تهنیت عرض کند.
شاه و کابینت مینیستروف. زپیس دنیا اورازا بایرام. پرازنیکا в конце Рамадана. Месяца поста.
Мне кажется, что те люди, которым в то время было больше 20 лет, могли решать за себя, могли сказать: «Я сейчас выйду из дома и пойду на демонстрацию, и никто не сможет меня остановить». Люди, которые принимали участие в тех протестах, уже не были детьми, так что они ощущают совершенно иные эмоции, нежели я, когда смотрят записи, потому что на них они видят себя. И все равно, не знаю почему, но хоть меня тогда и еще не было, и мои родители участия не принимали, я чувствую... Кстати, интересно, а что они тогда делали? В общем, не знаю, в чем дело, но есть что-то странное в том факте, что ты видишь столько разных людей на записях и фотографиях тех событий, и можешь почувствовать внутри какую-то особенную близость с ними. И еще я впервые говорю об этом, мне от этого становится как-то дурно.
Тегеран. 5 ноября 78-го. Устанавливается военное правительство. Неизвестно, когда была сделана эта запись. Бежал ли уже Шах?
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
Я устал, сказал Шах. Я уезжаю на отдых, пока правительство не скажет мне, что все под контролем. Тегеран, 16 января 79-го. Бросает министров и придворных, которые остались в Иране. Их задача в обозримом будущем – спасти от гибели режим Шаха. Тегеран. Отмечание годовщины победы революции. Марк Бар Амрика. Смерть Америке. Смерть Израилю. Лозунги спущены сверху. Марк значит смерть. По-английски мягче. Долой Америку. Долой Израиль. Площадь Азади. Свободы. Речь президента. О чем он думает, стоя в одиночестве среди толпы? Слушает ли он речь? Почему я так долго стою перед ним? Почему он не отворачивается? А что насчет того, что рядом с ним? Солдаты ведут себя, как остальная молодежь во всем мире. Марк Бар Амрика. Смерть Америки. Лозунги все больше и больше меня нервируют. Хочется заставить их сделать что-то глупое на камеру. Марк Бар Паприка. Смерть Паприки. Я предложил им этот слоган. Сначала они не поняли. Но потом шутка до них дошла. Вскоре после этого они разошлись. Один вернулся. Сказал, я очень люблю Америку.
Америка, Немец, Войчик, Кукла, Гурник, Пилар Цейден, Хес, Гоншор, Вебек, Юрохник и Маковский. Пилар Цейден, А. Априя, Татарчик, Казимирчак, Дера, Демидович.
Меня пригласили на свадьбу в деревне. Очень красивый свадебный зал. Мудрые слова напутствия молодоженам. Катаюсь верхом на широкой спине лошади. 3 дня праздника. Помню... Разговоры ни о чем. Смех, пересуды. Система устарела. Терпение людей на исходе. Коррупция. Неэффективность. Кто-то вообще еще верит лозунгам партии? На фабриках волнения. Протесты против повышения цен. Говорят о растущем недовольстве. О забастовках. Просто слухи? Август 80-го. Стачки по всей стране. Партия и власть должны начать диалог с рабочими. Если они не хотят конфликта, конфликта. А что еще остается? Бастовать. Но правда, все зашло уже слишком далеко. Мы сыты по горло. Мы получаем сущие копейки, и при этом мы занимаемся настоящим делом здесь. А не эти господа. Почему на национальном телевидении не показывают, что происходит? В Гданьске. Почему это показывают только на местных каналах, а не по всей Польше? Ни во Вроцлаве, ни в Варшаве, ни в Курсе. Мы вчера разговаривали с людьми из Варшавы, там никто не в курсе. Польский работник, как-никак, не зря учился. Писать и читать. Он понимает, как устроен мир и что в нем творится. Ему нужны перемены. Гданьск. Первые кадры с рабочими судоверфи имени Ленина. Снято Яцеком Петрицким, оператором варшавской студии документального кино. Они открыто говорили о таких вещах, о которых раньше говорили только так, чтобы никто, не дай бог, не услышал. Только в кругу семьи или лучших друзей, и только шепотом. А тут в открытую, на камеру и микрофон, они говорили о таких вещах, как свобода, демократия, как настоящие, рабочие обсуждали цензуру. Что необычно. Я всегда думал, что цензура интересует только интеллигенцию. И только ее. И внезапно рабочие заявляют: «Мы против цензуры. Мы хотим знать, что на самом деле происходит в нашей стране». Хватит. С нас хватит этой постоянной лжи. Мы хотим изменений. Снизу. Честно и открыто. И господа наверху должны признать это. Без пустых фраз вроде «мы осознаем проблему», «мы честно, всецело и полно». Настала пора четко указать на тех, кто виновен в этом. И особенно тех, кто на этом заработал.
По-другому мы не согласны. С рабочими обязаны считаться. От нас зависит благосостояние страны. От нас, а не от них. Капущинский вернулся из Тегерана. Отправился на Гданьскую верфь. О чем он думал? Читая его записи. Цитата. «Люди в городе изменились. Каждый готов помочь. Небывалое единство. Больше никакой агрессии. Уровень преступности опустился до нуля. Абсолютно незнакомые люди чувствуют нужду друг в друге. Записи Капущинского, августа 80-го. Чувство, будто читаешь книгу про город будущего. Почему у самого могущественного человека в стране титул «Первый секретарь Центрального комитета»? Я хорошо помню тот день. Был план провести эксперимент над собой. Я хотел узнать, каково это — быть частью ритуала почитания памяти. Первый секретарь бросает цветы. Куда устремлен его взгляд? Я спустился вниз под платформу. Смотрел снизу вверх на самых влиятельных людей в стране. В голове вереница мыслей.